Я вас категорически приветствую. Игорь Васильевич, добрый день.
Добрый день.
Про что сегодня?
Про то, за что же репрессировали маршала Блюхера.
Так.
Вот, как мы уже вот говорили в прошлый раз, у нас, когда наши разоблачители говорят про эту армейскую чистку, там, естественно, подразумевается, что все вот вычищенные высшие наши военачальники, они были гениальными
ни
полководцами. Да, во-первых, ни за что. Во-вторых, это были такие гениальные люди, чья потеря нам обошлась очень дорого. И тут действительно можно, в общем-то, спорить там за что или не за что, потому что там многие документы, они еще пока неизвестны. Но вот что касается их личных качеств, именно как, точнее, даже не личных, а профессиональных качеств, то здесь вот такой очень интересный момент можно посмотреть на нашем Дальнем Востоке.
Я бы, это, извините, перебью. Совершенно понятно, прошло много лет, и теперь есть время, мир вокруг нас относительный, и мы можем с чувством, с толком, с расстановкой заниматься практически каждым, наверное, при желании там и наличии времени свободного у вас, например, без суеты посмотреть, кто же на что похож, как служил, как жил, чем прославился и все такое. Все-таки человеческая жизнь, она самая дорогая на свете, и разбираться надо индивидуально. И что же индивидуально с гражданином Блюхером было?
Ну, здесь просто он, как известно, у нас командовал нашей особой краснознаменной дальневосточной армией, которая защищала наши дальневосточные рубежи. И таким, можно сказать, венцом его деятельности стал вот этот знаменитый инцидент на Хасане. Когда мы вступили в боевое столкновение с японскими войсками. И надо сказать, что хотя по официальной версии у нас там все было здорово, то есть это, как помните, там этот в фильме «Трактористы» там об этом, как бы так упоминается, что там главный герой оттуда. Вот. Но реально, значит, там ситуация была далеко не такая радужная. Потому что если посмотреть на результаты боевых действий, то там получается примерно такой расклад. Точнее, тут я даже должен, наверное, сделать такое некоторое предисловие. Дело в том, что все этот инцидент, он произошел не просто так, а потому что, в общем-то, начиная где-то с начала 30-х годов, Япония, точнее, ее сухопутные силы, то есть японская армия, так целенаправленно пробовали на прочность наши дальневосточные рубежи. Причем, в общем-то, тут надо еще просто понимать, что Япония такая страна была интересная, что у них как бы получалось, что армия и флот, они как бы такие самостоятельные структуры, каждая из которых там имеет какие-то свои мнения о том, как следует стране развиваться и в какую сторону вести экспансию. Если, соответственно, флот был, так скажем, нацелен на южные моря, то есть что надо вот это завоевывать те колонии западных держав, то армия по понятной причине хотела вести экспансию в сторону наших границ и дальше, то есть на нашу территорию. Вначале они создали вот это марионеточное государство Манчжоу-го на территории Маньчжурии. Но это они начали туда агрессию в осенью 31 года, весной 32 его провозгласили. Такой, значит, кусок, причем даже с самым настоящим императором, этим Пуи, который был, кстати говоря, последним китайским императором. То есть такая как бы фигура такая, вроде как легитимная. А дальше уже, когда Маньчжурия в их руках, когда они там вынудили нас продать им остатки КВЖД, которые мы еще имели после русско-японской войны, дальше уже пошло, собственно, натиск на наши границы. Там постоянно были вооруженные провокации, причем иногда довольно крупные.
Вот там, а в чем провокации выражались?
Ну, даже вплоть до того, что где-то силами до роты они вторгались на нашу территорию, там вступали в боевое столкновение с нашими пограничниками. Причем, кстати, что интересно, что у нас тогда эти все вещи не замалчивались. И, например, когда вот был такой достаточно крупный, ну, по тем еще масштабам такой бой, где вот с обеих сторон участвовало примерно до роты военнослужащих, то после этого, вот где-то в январе 1936 года, буквально в нескольких номерах газеты «Правда» на первой полосе публиковались фотографии наших бойцов, которые в этом поучаствовали. Но надо понимать, что по силе информационного воздействия это все равно, что вот сейчас где-нибудь там в прайм-тайм, значит, там вытащить тоже какого-нибудь бойца, как, скажем, может быть, из той же Сирии, еще откуда-то. То есть здесь была, можно сказать, полнейшая гласность и полнейший такой был настрой на то, чтобы давать японцам такой жесткий отпор. Ну, японцам и их вот этим сателлитам из этой Манчжоу-го. Вот. Но дело в том, что в это время, где-то еще с 29-го года, вот нашими силами на Дальнем Востоке командовал вот этот Блюхер, Василий Константинович Блюхер, герой гражданской войны. Он, как известно, был, у него был этот первый, он первый был награжден орденом Красного Знамени в гражданскую. Потом уже в 30-м году по результатам вот этого конфликта на КВЖД, где он как раз вот и вступил в командование нашими силами на Дальнем Востоке, он получил, опять же, орден Красной Звезды номер один. Но тут просто, что надо еще понимать, что вот у нас многие люди считают, что если человек совершил в жизни что-то выдающееся, то это дает ему как бы такой карт-бланш и индульгенцию до конца жизни. То есть он там может уже вытворять что угодно, там пускаться во все тяжкие, там, и при этом это все должно ему сходить безнаказанно, потому что он человек заслуженный. Но в действительности она, к сожалению, не такая. То есть если человек там, вот ему поручили командование нашими силами на Дальнем Востоке, вот командование ОКДВА, особой краснознаменной дальневосточной армии, то должен это к порученному делу относиться как бы должным образом. А там, к сожалению, ситуация была не такая. То есть фактически Блюхер, он там в течение многих лет возглавляя эту армию, почувствовал себя таким как бы местным царьком. Угу. Тем более, что тут действительно как бы это и, в общем-то, регион располагает, потому что он фактически такой полуизолированный от европейской России, то есть это далеко довольно. Опять-таки под его рукой такая довольно мощная вооруженная сила. Там, и он фактически, что, значит, дела так запустил. Причем бойцы очень активно использовали всякие в хозяйственных работах, в том числе там, для местного там, народного хозяйства. То есть, конечно, с одной стороны, может быть, это кажется, что да, правильно, что вот там красноармейцы должны там помогать там колхозникам. Но вообще я вот скажу вещь, которая для многих, кстати говоря, служивших и в советской, и в российской армии будет покажется странной. Но армия, она вообще предназначена для того, чтобы значит, уничтожать врага силой оружия. То есть даже не...
Для многих открыть.
Да. То есть она должна либо значит, воевать, либо там быть готовой к войне, либо учиться военному делу. Естественно, что если там как происходит какое-то стихийное бедствие или катастрофа, то да, армия, она значит, может и должна принять участие в спасении людей. Но если там нужно как бы спасать урожай, который почему-то приходится спасать там каждый год, то армия в этом участвовать не должна. И не должна совершенно покрывать вот это разглядейство там, местных гражданских начальников, которые там это не могут сделать своими силами. Но, к сожалению, это не все разделяли такое мнение. И фактически вот на момент начала событий на Хасане у вверенных Блюхеру частях и соединениях был очень большой недокомплект из-за того, что люди просто тупо находились на всяких хозработах. Угу. Причем не в расположении частей, а вот именно где-то в народном хозяйстве. Причем еще в мае 1938 года, как раз накануне событий, последовал приказ из Москвы, чтобы к 1 июля всех красноармейцев вернуть в свои воинские части, но это исполнено не было. При этом фактически Блюхер он занимался таким, значит, это, как бы, когда он как раз тоже в мае 1938 года выступал на заседании Главного военно-совета, в конце мая самого это было, он так достаточно бодро рапортовал о том, что, дескать, все там, как бы, все хорошо, и мы готовы к отпору. Ну, действительность показала, что это не совсем так. А как раз к этому времени японцы, они созрели для такой вот уже серьезной проверки наших возможностей на Дальнем Востоке. Там была как бы такая динамика событий. Вот 13 июня 1938 года на японскую сторону перебегает такой крупный чин НКВД Люшков.
А чего это он?
А он опасался, что, и причем совершенно правильно опасался, что его арестуют и расстреляют за вот эти самые сталинские репрессии. Угу. Потому что, как известно, у нас, о чем, в общем-то, мы уже и говорили тут в одной из передач, что во время этой большой чистки там репрессии явно вышли из-под контроля. И в этом, естественно, был виноват ряд людей, в том числе и из таких крупных функционеров НКВД, за что многие из них были тоже репрессированы. В общем, совершенно заслуженно уже, ну, естественно, после смены руководства НКВД. И при этом, кстати, некоторые из них были реабилитированы уже в хрущевское или в горбачевское время. То есть, как невинные жертвы.
Невинно пострадавшие.
Да, невинно пострадавшие.
И что же этот вот.
Люшков? А Люшков, он не захотел быть невинно пострадавшим, он просто перебежал к японцам. И там, естественно, сдал им всю ту информацию, которую он
То есть, имел. Как обычно, предал коммунистическую партию, предал свою организацию, которой присягу давал, предал народ и побежал все рассказывать. Да. И что же он им рассказал, вот. Интересно?
Ну, во-первых, в принципе, его показания, они... как бы сказать, нам не совсем доступны, потому что все-таки к Японию мы, хотя и находимся в числе ее победителей, но их архивы мы не захватили, в отличие, скажем, от тех же польских архивов. Но, как свидетельствуют те западные исследователи, которые имели возможность ознакомиться с его показаниями, там есть много еще интересного. В частности, по мнению Люшкова, точнее, тому мнению, которое он изложил своим японским новым хозяевам, у нас действительно в стране реально были военные заговоры. То есть, как это ни странно, хотя вот у нас сейчас считается, что этого не может быть, потому что не может быть никогда.
Каков подлец, а?
Вот. Но дело в том, что это все-таки такие вещи уже, что называется, высокая политика. Конкретно по Дальнему Востоку, естественно, что он там изложил, так сказать, про известные ему там вещи по диспозиции наших частей, там, возможно, там шифры и все прочее, что могло быть интересно японцам. Во всяком случае, наверное, не случайно, что буквально... через два дня после того, как Люшков совершил такой свой подвиг, то есть выбрал свободу, уже 13 июня было, а 15 июня японцы уже предъявили требования к нам, чтобы несколько сдвинуть границу в районе озера Хасан. Угу. Ну, там ситуация была какая, что, естественно, что граница, она изначально была установлена между Российской империей и Цинским Китаем, то есть еще до их революции. И по этому договору там граница должна была проходить по вершинам сопок, которые лежали там между озером Хасан и там, рядом текущей рекой, которая там Тюмень-Ула или там Туманный у нас называется. Китайцы, если не ошибаюсь, называют Таманган. Эту речку. Вот. А японцы захотели, чтобы граница проходила не по вершинам сопок, а по их подножию. То есть, казалось бы, там, в общем-то, ну, как говорится, разница небольшая, то есть там, может быть, несколько десятков или сотен метров, но просто если отдать им вершины сопок, то с этих вершин очень хорошо просматривается и, соответственно, простреливается в случае необходимости наши шоссейные и железные дороги, которые проходили на нашей стороне. Угу. То есть это имело такое стратегическое значение, поэтому мы ответили отказом, причем довольно решительным. После этого, что получается, опять же, фактически советское высшее руководство, оно уже имело такую привычку, что надо давать японцам на их поползновение жесткий отпор. Хотя, в принципе, нам, в общем-то, война с Японией, большая война была, ну, совершенно не нужна, потому что тут у нас как бы по всему периметру в основном недружественные страны, там в Европе уже такая, в общем-то, ситуация нехорошая. Но, тем не менее, спускать это дело нельзя. Поэтому, фактически, уже к, если не ошибаюсь, да, к концу июня вот эта особая краснознаменная Дальневосточная армия преобразуется в Дальневосточный фронт, то есть еще в мирное время, но уже фронт, то есть уже типа готовимся воевать. А дальше происходят такие события. 20 июля японцы еще раз предъявляют свои требования. Причем при этом они сопровождают свои требования таким пояснением, что если мы откажемся, они решат вопрос военной силой. В ответ на это с 22 июля, то есть через два дня, по приказу наркома обороны Ворошилова, наш Дальневосточный фронт приводится в боевую готовность. Кстати, здесь интересно, что он, можно сказать, через голову Блюхера такой приказ отдает. Точнее, как бы не через голову, но как бы фактически по инициативе из Москвы это происходит. А еще через два дня, то есть 24 июля, уже по инициативе Блюхера происходит такая, я бы сказал, миротворческая операция, что он посылает на границу комиссию, которые совместно с японцами расследуют как бы вот ситуацию на месте и приходят к выводу, что, в общем-то, да, в принципе, японцы правы, потому что позиции наших пограничников оказались там на 3 метра на японской территории.
Какой молодец, а?
И, значит, соответственно, по этому поводу нужно там с японские требования удовлетворить, там начальника заставы арестовать за то, что он там совершил, значит, такое преступление и поставил под угрозу наши отношения с Японией. Причем, что интересно, что вот эту такую миротворческую миссию Блюхер совершил, в общем-то, втайне от Москвы, а также втайне от находившихся на Дальнем Востоке в это время зам-наркома НКВД Фриновского и зам-наркома обороны Мехлиса. Ну, в общем-то, оба, кстати говоря, персонажа довольно известные.
Это в обстановке, когда всех без передыху расстреливают за анекдот, да?
Ну, просто надо здесь, опять же, понимать, вот, как бы, грубо говоря, степень свободы, то есть и я в своих действиях, что фактически вот этот такой местный начальник, он, в общем-то, не боится проявлять вот такого рода инициативу. Но, правда, эта инициатива в Москве понимания не встретила, и его там достаточно жестко одернули и, значит, сказали, что это дело прекратить и готовиться к защите нашей территориальной целостности. Тем не менее, дальше, вот, когда, собственно, начались боевые действия, оказалось, что все-таки Блюхер, он, ну, либо как бы не хочет, либо не умеет выполнять свои обязанности должным образом. Потому что что получалось? Значит, первый, как бы, акт такого конфликта был 29 июля 1938 года утром, когда на высоту Безымянная, где у нас было 11 пограничников, ее атаковали две японские роты. Соответственно, естественно, пользуясь таким подавляющим превосходством, они высоту захватили. Однако буквально в тот же день произошла контратака, в которой участвовали подошедшие пограничники плюс стрелковая рота, и мы высоту вернули обратно. Угу. Значит, на этом временно как бы все закончилось. Ну, дальше через два дня, то есть 31 июля, опять же на рассвете, японцы атакуют эти высоты спорные, вот это Безымянная и Заозерная, уже силами двух полков. И находившиеся там наши пограничники были после четырехчасового боя оттуда выбиты и, в общем-то, в большей части уничтожены. Причем, в общем-то, ну, понятно, что находившихся там наших сил было явно недостаточно для того, чтобы давать отпор именно вот такому уже вторжению. А ближайшие наши воинские части, уже армейские, находились где-то примерно в 30-40 километрах от места действия.
Это тоже гражданин Блюхер так от руководил?
Да? Ну, фактически да, потому что он как бы должен был бы достаточно оперативно среагировать, потому что тут ведь главное, что получалось, что тут нельзя сказать, что это как вот там 22 июня 41 года, когда там было, что вот там пакт о ненападении, там не поддавайтесь на провокации. Здесь уже, в общем-то, было понятно, что тут могут быть боевые действия довольно-таки масштабные, и, в принципе, надо было что-нибудь там по этому поводу сделать. Но каких-то действий со стороны Блюхера предпринято не было. И фактически даже что получилось, что вот 1 августа, то есть на следующий день после этих прискорбных событий, Сталин в телефонном разговоре с Блюхером просто его, значит, задал такой прямой вопрос, что «А скажите, товарищ Блюхер, как коммунист-коммунист, вы вообще с японцами собираетесь воевать или как?»
Кровавый тиран опасно зашел, да.
Вот. Но после этого Блюхер, видимо, обиделся, потому что он в течение трех дней вообще не выходил на связь с Москвой.
То есть в обстановке он... жесточайших репрессий такое возможно было?
Ну,
да?
Фактически, как бы сказать, он там якобы там уехал войска, и вот в течение трех дней его с ним не могли связаться.
А в войсках, значит, связи нет. Сильно, сильно.
Ну, так. Как бы сказать, это опять же здесь при нормальном командовании, при нормальном руководителе, естественно, что он даже выезжая там со своего... из расположения своего штаба куда-то войска, он позаботится, чтобы как бы с ним можно было связаться там и начальству, и, соответственно, подчиненным. Но здесь такого не было. Что произошло дальше? Дальше у нас было, естественно, принято решение высот отбивать. И тут оказалось, что наша армия, ну, мягко говоря, не совсем готова. То есть те войска, которые были посланы на эту операцию, то есть на то, чтобы вернуть высоты, там несколько батарей туда приехали без снарядов. Дальше у нас фактически пехота в основной своей массе получала непристрелянные винтовки. Ну или как это сейчас нынешние военные корректно выражаются, это не приведенные к нормальному бою. Угу. Ну, то есть это значит, что в принципе у бойца, у него как бы далеко не факт, что пуля полетит туда, куда он целится. То есть там могут быть отклонения, но могут быть небольшие, могут быть и значительные.
Это говорит о том, что бойцы из этого оружия не стреляют. Это ключевое. То есть они из него не стреляют, они не знают, как оно стреляет. То есть это у каждого совершенно конкретно, за каждым закреплена винтовка, номер, военный билет, там записано, а они, соответственно, из них просто никогда не стреляли. То есть то, что она не пристрелена, говорит о том, что они вообще из них не стреляли. То есть боевая учеба поставлена.
Ну, и возможно, что как раз они вот именно в это время занимались всякими хозработами на благо народного хозяйства. Но это еще ладно.
А, извините, перебью. Угу. Там установлено, не установлено. Они бесплатно занимались или за это какие-то деньги платили? Может, он их в рабство продавал там, нет?
Ну, здесь все-таки такие схемы, как бы, они уже ближе к 90-м годам. Но здесь я не берусь ответить. Хотя, опять же, там всякие комбинации, в общем-то, возможны. Это не исключено, что, по крайней мере, если в царское время такое бывало, бывало в позднесоветское, возможно, что и в то время что-нибудь такое могло быть. Вот. Но это еще цветочки. А ягодки в том, что многие бойцы, они просто винтовок не получили. В том числе даже одно подразделение просто перешло на передовую без винтовок. Также у командного состава был явный дефицит с картами местности. А кроме того, что еще тут очень важно, что фактически наш личный состав действовал очень неумело. То есть они просто не умели как бы вот именно на месте действовать так, как, значит, положено вот в этой ситуации, то есть вот в условиях такого рельефа. Поэтому, значит, у нас были очень довольно большие потери и в пехоте, и, кстати говоря, потери в танках. Кстати, танкисты тоже, в общем-то, действовали довольно неграмотно. Причем, что тут надо еще заметить?
Я бы, извините, перебью сразу. Есть такая вещь, называется боевой устав. Взвод, рота, батальон, полк, в соответствии с которым надо примиряться к рельефу, на котором ты собираешься действовать. То есть, я так понимаю, не только солдаты из винтовок не стреляли, но вообще никакая боевая учеба не производилась. Там есть же журналы, где это все расписано, учитывается.
Фактически именно так. Тем более, что, ну, на самом деле тут во время этого конфликта было как бы два фактора. Один как бы для нас полезный, другой, наоборот, вредный. Угу. Вот вредный был как раз вот это условие рельефа, условие местности. Потому что фактически как получилось, что вот нужно было действовать вот в этом узком перешейке, который находится между озером и рекою. И более того, значит, поскольку Блюхер был таким миротворцем, он, в принципе, запретил пересекать границу, то есть нельзя было там зайти в тыл. И более того, первоначально он даже запрещал задействовать авиацию, причем мотивирует это тем, что от этой авиации может пострадать мирное корейское население, которое живет...
Я бы сразу подумал, что ему денег дали эти самые японцы. Ничего другого просто в голову не идет.
Ну, про этот момент мы еще как бы дальше скажем. Вот. Но в итоге был и положительный момент. То, что японцы все-таки они не хотели еще большой войны, хотели сделать такую разведку боем. Поэтому у них была задействована пехота, была задействована артиллерия, но не использовалась авиация, не использовались танки с их стороны. А с нашей стороны танки все-таки использовались, хотя и неумело. И также была задействована авиация. Правда, авиация была задействована довольно-таки специфически. Потому что вот если 1 августа Блюхер еще был настроен на то, что авиацию вообще не использовать, дальше 2 августа дана отмашка, что да, все, летим, бомбим. Но при этом, значит, одну из эскадрилей И-15, ну, это наш истребитель, который также может использоваться как штурмовик и бомбардировщик, их вооружили очень, скажем так, своеобразно. То есть там вместо осколочных бомб АО-10, ну, это 10-килограммовые осколочные бомбы, на эти самолеты были подвешены, можно сказать, очень похожий боеприпас, отличающийся одной буквицей. Это именно АОХ-10. Это осколочно-химические бомбы.
А еще... что в них? Что в них химического?
Химическая начинка в них была так называемое вещество номер 12. Которая, значит, фактически это, насколько я понимаю, смесь раздражающего и удушающих газов.
То есть это фактически химическая атака была?
К счастью, не была произведена, потому что тут надо понимать, как это все получилось. Во-первых, вот это само по себе оснащение самолетов этими осколочно-химическими бомбами произошло по такой простой причине, что старший лейтенант, который, собственно, выдавал со склада эти боеприпасы, он просто не разбирался в маркировке. То есть он посмотрел, что вот это калибр подходящий, то есть он, в общем-то, видимо, искренне или не очень искренне думал, что он выдает вот простые осколочные 10-килограммовые бомбы, вместо этого выдал осколочно-химические. Но дальше, из-за того, что в тот день стоял туман, эти эскадрилья, оснащенные этой боевой химией, она не отбомбилась по противнику, а вернулась обратно. При этом, соответственно, часть бомб были просто сброшены там в воду. Значит, часть, они просто вместе с ними сели, снаряженные. Причем летчики, они искренне полагали, что несут обычные осколочные боеприпасы. И уже только во время допросов, через несколько дней, они как бы так удивлением обнаружили, значит, а с чем их отправили туда, как бы на врага. При этом одну бомбу умудрились потерять. Потом ее через несколько дней обнаружили саперы и просто подорвали на месте. То есть, фактически, что получалось, что без какой-либо боевой необходимости мы фактически чуть не начали, скажем так, боевые действия с применением химических веществ, что, в принципе, было бы неприятно, потому что, хотя понятно, что тут не нужно демонизировать это оружие массового поражения, как у нас там делает пропаганда, но, тем не менее, все-таки были тогда и уже подписаны всякие конвенции о неприменении химического оружия. И вообще, то есть, я думаю, что пропагандистский ущерб для нашей страны был бы колоссальным. И вот думаю, что сегодня наши бы всякие обличители, они бы тоже, в общем-то, с пеной у рта бы там как бы проклинали бы этот кровавый сталинский режим, который вот применил оружие массового поражения. Вот. С другой стороны, был таким, значит, интересный уже положительный, можно сказать, эпизод. Через 4 дня, ну, точнее, как там было, значит, там вот как раз 2 августа, когда состоялся вот этот злополучный такой вылет, наши войска предприняли попытку выбить японцев, занимая их позиции. Ну, там боевые действия шли 2 дня, и в итоге успехом не увенчались, то есть пришлось возвращаться на исходные позиции. После этого фактически там уже вместо Блюхера командовал его заместитель Штерн. И второе, уже более подготовленное наступление состоялось 6 августа. Причем оно было предварено, значит, таким массовым использованием наших тяжелых бомбардировщиков ТБ-3. То есть у нас был такой вот мощный 4-моторный самолет начала 30-х годов. Ну, к Великой Отечественной войне он уже безнадежно устарел. А вот там, как раз на Хасане, был единственный боевой эпизод, когда эти самолеты были применены массированно. То есть у нас там вылетело 60 бомбардировщиков и сбросили свой груз на японские позиции. То есть такая получилась как бы ковровая бомбардировка. После которой там в том месте, куда этот удар пришелся, там, в общем-то, выживших почти не было. Угу. По крайней мере, по как бы воспоминаниям уцелевших японцев, там эффект был такой, в общем-то, очень впечатляющий. Но, тем не менее, несмотря на вот такие как бы бонусы, что у нас авиацию мы использовали так вот достаточно массированно, общий итог оказался не слишком утешительный. То есть, хотя высоты мы вернули, то есть у нас 6 августа, когда вот мы начали очередной этап наступления, 9 августа мы эти сопки заняли, угу. А еще через 2 дня японцы запросили мира. Тем не менее, если брать соотношение потерь, то получается где-то примерно мы потеряли в полтора раза больше убитых, чем японцы. То есть, если с их стороны были потери примерно около 650 человек убитыми, с нашей стороны где-то 960. То есть, примерно вот как один к полутора. Причем, что характерно, что были чрезвычайно высокие потери нашего комсостава. То есть там было, мы потеряли убитыми 158, если не ошибаюсь, командиров, и 152 командира и 178 младших командиров. То есть фактически больше, чем одна треть, это, так сказать, комсостав. В принципе, это о чем свидетельствует? Свидетельствует о том, что действительно бойцы были подготовлены плохо, и в такой ситуации, в общем-то, именно, в общем-то, командиры, как и лучше обученные, ответственные люди, они вынуждены как бы своим героизмом это компенсировать и, соответственно, нести такие вот невосполнимые потери. Кстати, тут заодно, что можно еще сказать по поводу, собственно, вот этой хозяйственной жилки Блюхера, что хотя там на складах Дальневосточной армии, поскольку, в общем-то, фактически было объединение, которое рассчитано было на то, что может воевать в ближайшее время, там даже фронт был образован, на складах имелось большое количество вещевого довольствия. Тем не менее, многие бойцы реально на фронт пришли там как бы полуразутыми, даже без шинелей. А там, в принципе, хотя, в общем-то, это все-таки лето, это август, но ночью там холодно.
Ночью везде холодно, да.
То есть, тоже, в принципе, как бы не слишком хорошо получилось, поэтому было много заболевших. То есть, получилось так, что мы вроде как победили, но победили так довольно неубедительно. И поэтому, хотя, конечно, наша пропаганда там официально заявила еще, что вот там все как бы триумф советского оружия, как там пелось в тогдашней песне, что там сунул враг свиное рыло в наш советский огород. Но, тем не менее, лично для Блюхера это кончилось печально.
А песня про «в эту ночь решили самураи перейти границу у реки» – это оно?
Ну, нет, это разные там и сами мелодии совершенно разные. То есть, там это вот это, что я процитировал, там что-то там типа там туча черная кружила там возле наших там высот, значит, там вот сунул враг свиное рыло в наш советский огород. А вот это «в эту ночь нам решили самураи» – это из, как раз из фильма «Трактористы». Угу. Ну, а после этого туда и пошло как бы в народ. Вот. Но, собственно, как бы этот инцидент с японцами был далеко не первым, но и не последним тоже. Хотя как раз следующий эпизод, он уже показал наши вооруженные силы в совсем другом свете. Да, ну, закончим с Блюхером. Значит, его вызвали в Москву, и 31 августа состоялось заседание Главного военного совета, на котором мы там устроили разбор полетов, который закончился его снятием с должности и арестом. А 4 сентября вышел приказ наркома обороны Ворошилова, номер 0040. Ну, как понятно, из нумерации это секретный, точнее, даже, по-моему, совершенно секретный, все два нуля. Где, так скажем, подробно по пунктам разбирались вот все перечисленные мною такие художества. И через еще пару месяцев Блюхер умер во время следствия. Это произошло 9 ноября 1938 года. Причем, естественно, что у нас там еще и в хрущевские, и в горбачевские времена рассказывали всякие страшилки, что там его чуть ли не забили на допросе, там, так сказать, глаз выбили и все прочее. Но реальность там не настолько брутальная, то есть у него просто ему артерию закупорило тромбом. Тут просто у Блюхера, у него как бы по жизни была такая ситуация, что он был тяжело ранен еще в Первую мировую войну. Причем, значит, настолько тяжело, что его даже комиссовали. Он был значит, в тыл направлен. И впоследствии этого ранения мы, в общем-то, всю жизнь как бы откликались. Ну и там, значит, вот во время следствия случилась, значит, такая трагическая неприятность. Но я думаю, что в итоге его все равно бы, скорее всего, ждал, так сказать, приговор к высшей мере. Вот. Кстати, вот то, что вы до этого упомянули о том, что не получил ли он денег от японцев. Ну, насчет денег тут как бы сведений нету, но есть такое интересное донесение нашего знаменитого разведчика Рихарда Зорге от 14 декабря 1937 года. то есть где-то примерно за полгода с небольшим до этих событий, где он, значит, там дословно пишет примерно следующее, что ведутся серьезные разговоры о сепаратистских настроениях Блюхера. Поэтому считается, что если нанести первый решительный удар, то можно добиться с ним выгодного для Японии мира. Угу. То есть близко к тексту примерно вот такая, значит, информация. Естественно, это вовсе не значит, что все было обязательно именно так. Потому что тут, опять-таки, вопреки вот всем этим и хрущевским, и перестроечным сказкам, в донесениях Зорге далеко не все было соответствовало действительности. То есть, ну, как сказать, точнее, это не значит, что он просто, что он врал сознательно. Он просто передавал те разговоры, которые слышал. То есть это в том числе и всякую дизу. Но, тем не менее, вот такие, как бы, сведения он в Москву передал. И, кстати говоря, как мы видим, несмотря на то, что это было сделано как раз так в самый разгар вот этих кровавых сталинских репрессий, Блюхера с должности не снимали, а наоборот ему выказывали всяческое доверие, вплоть до того, пока он как бы лично как бы своим делом не доказал, что как бы недостоин занимать вот эту должность.
А сразу возникает другой вопрос. Если он вот так вот, извиняюсь за выражение, борзеет, сидячи там, ощущая полную безнаказанность, немедленно приходит в голову мысль, что его кто-то наверху в Москве крышует, что он исполняет чью-то волю, ну, либо действует заодно, но его кто-то более высоко поставленный разрешает вести себя подобным образом. То есть, я, конечно, не сильно знаю, как тогда, но у нас, например, в армии, когда я служил, регулярно были тревоги, учения, беготня разнообразная, и все это всегда проверялось комиссиями. А раз в полгода приезжали политические эти самые, которые там «покажи наши 15 республик на карте» и всякое такое. То есть еще не только боевая, но еще и политическая подготовка была. Это непрерывно проверялось. И как это? Соответственно, ну, оно же по графику, это не зависит ни от Блюхера, ни от московской крыши. Это значит, приезжают комиссии проверять и закрывают глаза на то, что винтовки не пристрелены. Это же это безумие вообще. Это просто безумие. Что значит, они прибыли без оружия? Это как их? Это их с овощей базы, что ли, привезли туда, получается? Да еще и без шинелей. Я не знаю, это... Он же их на смерть отправил. То есть не воевать и побеждать. Он их отправил на смерть. То есть это он убил этих людей. Я забегаю вперед, я надеюсь, его реабилитировали, да?
Да, конечно. Причем, но, правда, все-таки его реабилитировали после Тухачевского. Но он был реабилитирован, если я правильно помню, в марте 1956 года, то есть сразу же вот после этого знаменитого доклада Хрущева на 20-м съезде.
Ну, повторюсь, говорит это ровно об одном, что у него была какая-то крыша в Москве, которая заботилась, осталась жива и заботилась о нем дальше.
Вот. При этом, кстати, интересно, что, опять же, вот я вот сказал про Зорге, есть еще один такой интересный источник, что как раз примерно в те годы один из эмигрантов написал такой роман, ну, скажем так, приключенческий, где, в общем-то, где Блюхер как раз фигурирует как такой персонаж, который там готовил именно заговор отделения Дальнего Востока. Угу. Конечно, может быть, это просто такая фантазия. Но, может быть, опять же, человек, что называется, он как бы слышал как бы какие-то разговоры и, соответственно, их изложил на бумаге в такой вообще, художественной форме. Но, собственно, тут еще интересно посмотреть, что происходило дальше на наших дальневосточных рубежах. Потому что ведь как получалась ситуация, что с Японией в 20 веке мы воевали много, то есть там у нас буквально было, сколько получается, 5 конфликтов, таких вот именно серьезных. И получилось так, что первый раз в русско-японской войне, в общем-то, нам, ну, скажем так, прямо вломили. То есть мы проиграли, в общем-то, все крупные полевые сражения. У нас там флот вообще был разгромлен самым позорным образом. Потом дальше гражданская война. Ну, там понятно, что японцы ушли с Дальнего Востока не потому, что их так мы здорово оттуда выбили, а потому, что у них они вступили в противоречие с интересами Соединенных Штатов, угу, которые там не хотели, чтобы были японцы, поэтому фактически их войска были оттуда выведены, такими, можно сказать, непобежденными. Дальше прошло там 15 с небольшим лет. Естественно, японскому командованию японской сухопутной армии интересно проверить, а вообще научились ли чему-то русские за это время. Вот происходит такая проверка на Хасане, оказывается, что, ну, в общем-то, особо ничего не научились. То есть, конечно, да, вот эти, кстати говоря, ТБ-3, наши тяжелые бомбардировщики, они японцев беспокоили, потому что, ну, просто эти самолеты, они имели возможность совершить такой хороший, мощный налет на японские острова. Им, естественно, такой сюрприз был неинтересен, поэтому тут это был такой какой-то стратегический фактор сдерживания. Но, тем не менее, оказывается, что вот наши, как бы, обычные наши стрелковые, там танковые войска, артиллерия, в общем-то, не на высоте. И поэтому как раз на следующий год, то есть начиная с весны 1939 года, происходит новая проверка, причем еще гораздо более масштабная, на реке Халхин-Гол. Но это уже граница между Монгольской Народной Республикой и вот этим Манчжоу-Гол, где, опять же, первоначально был спор территориальный. То есть там японцы и их сателлиты хотели границу несколько подвинуть. Там, правда, наоборот было. Там получалось, что с нашей территории, ну, точнее, с территории союзной нам Монголии, очень хорошо просматривается железная дорога, которая там проходит на сопредельной стороне. И, соответственно, вот у японского командования было желание, чтобы, опять-таки, все это подвинуть, как бы, в их пользу. Ну, там, значит, боевые действия шли по нарастающей, то есть вначале там были конфликты, то есть стычки мелких подразделений, потом пошли уже полномасштабные боевые действия, причем уже там гораздо более серьезного уровня, то есть там уже с обеих сторон участвовали танки, с обеих сторон участвовала авиация. Причем первоначально нас там, в общем-то, довольно серьезно били. То есть оказалось, что японские летчики, они превосходят наших классом. И в итоге мы эту проблему решили только после того, как туда уже специально сосредоточили подразделение, сформированное из наших асов. То есть людей, имеющих реальный опыт боев в Испании, в Китае. Тогда мы смогли с японцами сравняться и даже в итоге все-таки их в воздухе, значит, завоевать господство в воздухе. Также, как мы помним, там было вот это сражение у горы Баринсаган, когда там наши, так сказать, танки, ну, фактически по приказу командующего там, тогда Жукова, мы там попытались скинуть японцев в реку, причем нам это удалось. Но опять же, там это было довольно масштабное сражение и с масштабными потерями. Тем не менее, все эти боевые действия закончились гораздо более убедительно. А именно они закончились полным разгромом японских войск, которые вторглись на монгольскую территорию. Причем это уже, опять-таки, повторюсь, что масштаб был гораздо больше. Там было с каждой из сторон по несколько десятков тысяч человек задействовано. И результат оказался настолько убедительным, что после этого у японцев вообще сама мысль, что... А давайте повоюем с Советским Союзом, в общем-то, как-то в голову особо не приходило. То есть у нас на нашем Дальнем Востоке, вплоть даже в самые тяжелые времена Великой Отечественной войны, и во время битвы под Москвой, и во время Сталинграда, никаких таких телодвижений со стороны японцев не было. Хотя, конечно, понятно, что если бы там Советский Союз бы рухнул, если бы там немцы бы взяли Москву в 41-м, или если бы там Сталинградская битва закончилась бы другим результатом, то они бы, наверное, все-таки напали. Угу. Но, тем не менее, до тех пор, пока у них не было уверенности, что СССР полностью разбит, они не суетились. А теперь вот самое интересное, что в этом битве на Халхин-Голе командовал уже... как раз представители той следующей, как бы сказать, когорты, которая пришла на смену этим репрессированным военачальникам, а именно Жуков, будущий маршал Советского Союза, будущий полковой из Великой Отечественной войны. А в то время просто обычный комкор. То есть оказалось, что вот человек, который, так сказать, не является таким легендарным героем гражданской войны, хотя, в принципе, тоже он поучаствовал и в Первой мировой войне, и в гражданской, но на гораздо более скромных должностях, он командует гораздо успешнее, чем наш такой герой-орденоносец, каковым являлся Василий Блюхер. Получается, что фактически, когда вот у нас говорят, что, дескать, если бы вот Тухачевский и прочие наши герои там были бы живы, то они бы там Гитлера бы задали. Ну, это, скажем так, скажем, мягкое мнение необоснованное. То есть, может быть...
Обоснованное, конечно, но на глупость.
Ну, то есть, конечно, ну, что называется, проверить физически мы это не можем. То есть, может быть, конечно, это было бы и так. Но вообще говоря, как бы оснований для того, чтобы это утверждать именно определенно, никаких нету. А скорее даже наоборот, что поскольку эти люди, они, в общем-то, зачастую и не имели должного военного образования, потому что военного гения, как известно, учить только портить. Кстати, опять же, что интересно, что вот у нас, как известно, значит, было 5 человек, которые первыми получили звание маршала Советского Союза. Значит, из них трое было репрессировано, 2 остались. Естественно, остались, по мнению наших обличителей, самые такие тупые кавалеристы, вот это Ворошилов и Буденный. Угу. Но при этом Буденный, он почему-то уже, будучи, в общем-то, достаточно высокопоставленным военным, он не погнушался закончить военную академию. Это где-то в конце 20-х или начале 30-х годов. И даже там совершил прыжок с парашютом, за что ему был такой персональный втык от политбюро. Потому что, как бы, ну, не дело, как бы, генералам, ну, точнее, не генералам, а как бы приравненным к лицам, значит, такие, заниматься такого рода упражнениями. Ну, то есть, по крайней мере, желание чему-то учиться у него было. И, естественно, такое желание было у тех людей, как подобных вот Жукову или Рокоссовскому, или тому же Коневу, которые, в принципе, будучи по возрасту ровесниками вот этих репрессированных военных гениев, угу, тем не менее, не получили почему-то сразу таких высоких должностей и вынуждены были проходить всю служебную лестницу. И, естественно, каждый раз, там, проходя какие-то там, может, курсы повышения квалификации там, или уже участие в академиях, оказалось, что эти люди, они, в общем-то, вполне успешно справились с немцами.
Кто бы мог подумать, да. Но от меня все-таки ускользнуло. Почему же в Москве никого не искали? Тех, кто позволял ему подобное. Как же там проверяющие? Как это вообще?
Ну, здесь просто еще, видимо, такой момент, что как раз в это время уже вот эти репрессии, они уже сошли на нет. То есть, фактически, когда Блюхера арестовали, то как раз именно в это время вот эта большая чистка, она уже закончилась. То есть, уже пошла реабилитация. И поэтому там, в общем-то, вполне может быть, что действительно, в общем-то, особо и копать не стали. С другой стороны, опять же, тут такой интересный момент, что вот этот заместитель Блюхера Штерн, который потом, в принципе, в общем-то, он формально командовал и на Халхин-Голе, но при этом он, как сказать, он был начальником более высокого ранга, Жуков был его подчиненным, угу, непосредственно командовал Жуков. Тем не менее, Штерн, он дотянул до 41 года и был репрессирован уже после начала войны по вот этому делу авиаторов вместе с Мошкевичем, Рычаговым. Ну, кстати, опять же, вот у нас вот любят, опять-таки, обличать вот этот кровавый сталинский режим, и, точнее, лично вот Сталина, что, дескать, он этого Рычагова, он репрессировал за то, что тот во время совещания какого-то там ляпнул Сталину такую фразу, что «вы заставляете нас летать на гробах». При том, что в это время Рычагов был начальником нашей авиации. Ну, здесь вообще возникает такой вопрос интересный, что, во-первых, лично Рычагова ни на чем летать уже не заставляли. То есть начальники такого ранга, они не летают, они сами там, как бы сказать, посылают летчиков в бой. Причем в масштабах, как бы, там, фронта или... Вот. А во-вторых, именно в это время в нашей советской авиации наблюдался такой высочайший уровень аварийности. Причем, опять же, по этому поводу было специальное постановление, где, в общем-то, расписывался целый ряд таких эпизодов. Причем некоторые эпизоды, ну, они как бы просто вопиющие. То есть, например, ситуация такая, что, значит, наш летчик, он там, его самолет потерпел аварию, он был вынужден сесть в ненаселенной местности. Это дело происходило зимой. Ну, дальше что? Он, естественно, рассчитывал на то, что его будут искать и в разумное время найдут. Поэтому оставался в самолете. Uh-huh. В итоге он там провел в самолете несколько суток, в итоге там умер. То есть просто замерз, его как бы не нашли, бросили. При том, что, как потом, в общем-то, выяснилось, что, в принципе, ближайший населенный пункт был, ну, в общем-то, не то чтобы как бы в пределах видимости, но если бы он бы знал и если бы решился, он бы мог дойти. Ну, как по мне, это, в общем-то, такой довольно некрасивый эпизод, и после этого человек за это ответственный, ну, как минимум, должен был бы уйти в отставку. Ну, что, собственно, с Рычаговым и сделали. То есть, первоначально его просто отстранили от должности и направили, как бы сказать, на распоряжение наркомата обороны. А потом, после начала Великой Отечественной войны, вот и он, и Смушкевич, еще ряд таких авиационных наших командиров были арестованы и потом расстреляны. Возможно, как раз из-за того, что, в общем-то, наша авиация тоже воевала не слишком успешно в начале войны.
А эти документы тоже секретные, нет?
Нет, ну, по крайней мере, вот это постановление по поводу Рычагова, по поводу аварийности, оно было опубликовано еще в 90-е годы. И, кстати, в своей книге, в одной из книг я его привожу. То есть оно, в принципе, не секретное, оно, в общем-то, и опубликовано, и думаю, что в интернете есть.
А материалы следствия дают почитать, нет?
Материалы следствия сложнее. Тут дело в том, что, во-первых, у нас есть такой порядок, что их дают только родственникам репрессированных. Ну, или если кто-то чудом уцелел, то есть чудом дожил до нынешнего времени, то ему тоже дадут почитать. А для посторонних, ну, если они имеют соответствующим образом оформленное разрешение от непосредственных родственников, чтобы с этим делом ознакомиться.
А вот если историк хочет ознакомиться и почитать, при чем тут родственники?
С историками здесь сложнее, потому что здесь как раз вот именно интересно, что тут у нас вот фактически мотивиры вот этим необходимостью как бы защищать вот личные данные, там это не распространять порочащие сведения, у нас обычных историков довольно сильно ограничивают. Хотя, в принципе, не все так безнадежно. То есть, например, вот у меня тут пару лет назад была возможность, например, ознакомиться с одним из таких архивно-следственных дел в нашем местном архиве нашего ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Но это именно такие, как бы, в общем-то, пока что, можно сказать, только первые ласточки. И там, если я не ошибаюсь, еще действует такое правило, что должно, по-моему, 75 лет пройти для того, чтобы произошло рассекречивание этих дел. Соответственно, ну, как бы сказать, вот сейчас мы уже достигли этого временного порога.
Я тут как-то приобрел книжку под названием «Дело Берии», или как-то так называется. Она вся состоит из протоколов допроса Берии, Абакумова, других его, так сказать, коллег. То есть... Вот тут нельзя, а вот тут вот можно, да?
Да,
вот
именно
вот.
Что так. Ага. Причем, кстати, опять же, вот по поводу того, что там, возможно, только доступ только родственникам, там, значит, интересные такие вещи иногда происходят. Я в свое время еще где-то, по-моему, в конце 90-х или в начале нулевых читал тоже опубликованный в одном из журналов такой большой материал, посвященный как раз вот протоколам допросов Устрялова. Ну, это наш известный евразиец, который был в эмиграции, потом он вернулся и был репрессирован. Там как раз вот автор публикации, он получил разрешение от родственников репрессированного. И дальше просто, ну, там просто как бы поражаешься некоторым такой его как бы словесной эквилибристике. Потому что, с одной стороны, что он заявляет, что вообще все это фальсификация, то есть... Устрялов ничего такого показывать не мог, а там дают признательные показания. Угу. Говорят еще, что все, нет, это все сочинил следователь. Причем, значит, следователь там достаточно необразованный, там чуть ли не с четырехклассным образованием, но тем не менее он, значит, видимо, может настолько, значит, сочинять, значит, что... Да, нет, дальше что интересное, что хотя это все сочинил следователь, но при этом следователь сочинял все это в духе, сказать, это и в стиле как бы публикации Устрялова. И поэтому этот источник, он имеет ценность. То есть, получается, что, ну, фактически, как, на самом деле, конечно, понятно, что исследователь, он бы, если бы имел бы возможность, он бы мог бы честно сказать, что да, вот это все показания подлинные, ну, там, что либо действительно человек был врагом, либо он сломался. Но поскольку родственники такого не одобрят, то он вынужден такой заниматься, такой, плести какие-то словесные кружева, что, вот, дескать, это показания не настоящие, но похожи на настоящие, причем настолько похожи, что мы по ним тоже можем судить о этом замечательном персонаже. Угу. То есть, вот, ну, понятно, что именно из-за того, что у нас такой вот порядок доступа к архивно-следственным делам, то и наша картина, которую нам рисуют, она получается, ну, немного искаженной.
Ну, тут логика-то самая примитивная. Раз вы не хотите их показывать общественности, значит, там написано что-то такое, чего вы не хотите показывать. Ничего другого здесь быть не может. Никакие там, если это национальная трагедия, в рамках национальной трагедии, а вы мне покажите, а кто виноват-то? Виноваты были вы вообще? Нет. Причем тут ваши родственники? Это все прекрасно. Если ваши родственники кого-то там сдавали, а другие ваши родственники кого-то сажали, ну и живите со своими родственниками. Вот такие они у вас были. Это ваши родственники творили с нашими предками то, что они творили. И что это вы тут прячете? Абсолютно непонятно. А раз прячете, значит, там совершенно железно, там не то, что вы хотели бы показать окружающей общественности. Этак выяснится, что, похоже, репрессии-то были обоснованные, да? Этак выяснится, что там действительно были военные заговоры, и этак выяснится, что у вас действительно там на Дальнем Востоке были сепаратистские настроения, когда вы по три дня вот в армии прячется от руководства, не выходит на связь, да это дурдом какой-то, да это сейчас, безо всякой войны, за такое бы там просто головы покатились. Что это вообще такое? Круто, круто. Я чувствую, Игорь Васильевич, нас впереди ждут замечательные открытия.
Да, это вполне может быть.
Спасибо, очень интересно. Про что поговорим в следующий раз?
А в следующий раз поговорим о предвоенном развитии советской кавалерии, по поводу которой тоже у нас есть очень такие устойчивые распространенные мифы.
Здорово. Спасибо. А на сегодня все. До новых встреч.